Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в светлой студии «Радио «Вера» на Андреевской набережной семейный стол, на нем семейный самовар с семейными плюшками и по-семейному доброжелательная ведущая программы «Семейный час» Алла Сергеевна Митрофанова.
По-семейному мудрая, хотя иногда провокативная Александра Ананьев.
Никаких провокаций. Но сегодня, тем не менее, будет старческое брюзжание
у нас
в светлой студии «Радио «Вера», потому что сегодня мы, умудренные опытом старик со старухою, будем обсуждать молодежь и проблемы ейные. А помогать нам в этом будет наш сегодняшний дорогой гость, настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, протоиерей Константин Харитонов. Добрый вечер, отец Константин, здравствуйте.
Добрый вечер. Если вы старик со старухой, тогда я кто?
А вы наш дорогой гость.
Гость.
А у гостя, как известно, есть только лучезарная улыбка, хорошее настроение и, ну, в конце концов, вы знаете, все-таки это мы, люди, как это называется, миряне, можем быть такими, другими, пятыми, десятыми, а священники все-таки, они вне возраста, они вне... как это называется, вот этого старческого брюзжания. Я вот на вас смотрю, а у вас улыбка такая, какая бывает у детей. А значит, вы гораздо ближе, чем мы с Алечкой, к тому, к чему призывает нас Христос. В том фрагменте Священного Писания, между прочим, который читается сегодня, 12 августа, в храме. Это фрагмент Евангелия от Матфея, глава 18. И Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Но это не единственный повод поговорить сегодня о тех, кому до. А сегодня, 12 августа, отмечается День молодежи. Отец Константин очень... разумно отметил, что не наш это праздник, наш-то 27-го, это какой-то международный, непонятный. Какая разница? Все равно молодежь. Повод и повод. Бог с ним. Международный день молодежи. Поэтому тему сегодняшней программы мы озвучили так. Молодежка. Легко ли быть молодым? Начнем с простого. В подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в чудном подмосковном Пересвете, есть молодежка?
Да, молодежки у нас много. Как и везде, я думаю.
Но... Ну, не везде, между прочим. У нас, например, под Ковровым, в нашем чудном храме, пока нет молодежки. Там мы с Аллой Сергеевной, по-моему, самые молодые. Ну, хорошо, не самые молодые,
но... Да, ну, конечно
же, нет. Ну, наверное... Ну, знаете, если уж в разрезе Евангелия, то, в принципе, наверное... Каждый человек, он должен быть такого возраста духовного, таким бодрым духом, вот, и как молодой человек, который символизирует собой такую бодрость, горячность, стремление, устремление к чему-то хорошему, созидательному. Поэтому, наверное, каждый человек, он в какой-то степени должен быть уподобиться вот такому юному, так сказать, духовному порыву, всегда ищущему чего-то, да, то есть вот как святые отцы, они всегда искали Бога, сколько лет им не было, вот, но они настолько ревностно его искали, как ищет молодой человек, допустим, в своей жизни что-то, да, там, ну, допустим, невесту себе ищет, или ищет себе работу, профессию, хочет себе найти, он, как говорится, ревностный такой по всему. Так и душа человека, она в какой-то степени, она должна сохранять в себе эту ревность, эту живость. Вот что такое понятие, наверное, старческого, оно, наверное, не совсем мудро будет для каждого из нас, чтобы человек, который, в нашем понимании, старик, это тот, который успокоился от всех уже стремлений и желаний, уже ему ничего не надо.
Вот. Мы с Алечкой совсем недавно говорили о... Ну, о печальном, о том, как люди уходят. Очень часто, я не говорю, что это правило, я не склонен обобщать в этом вопросе, но очень часто люди умирают тогда, когда они принимают решение не жить. Просто очень часто мы становились свидетелями того, что вот мужик там работал, или женщина, причем уважаемая профессия, успешный там на своей работе, а потом работа заканчивается, и он замирает, смотрит и понимает, что, ну, все, жизнь кончилась. Садится и буквально очень скоро умирает, просто потому что жить становится особенно незачем. Так что вы правы в этом смысле, так оно и есть на самом деле.
Ну да, потому что интерес жизни пропадает, и само из себя все уходит. Ну вот, значит, говорит про пересвет, про нашу молодежку, то, ну, изначально, когда я туда пришел, мне было 27 лет, вот, и я стал настоятелем, и мы начинали с нуля, у нас ни храма не было, ничего не было, то в первую очередь, конечно, мы стали собирать молодежь. Вот, открыли военно-патриотический клуб. У нас есть Ергопосадский ОМОН, на базе ОМОНа мы открыли военно-патриотический клуб. Это было первое наше такое стремление, желание. Вот. И сразу к нам в клуб пришло 120...
парней?
Подростков, девчонок и мальчишек, да. То есть это они были со школ, с техникума. И мы даже испугались, что с ними делать, только 120 человек. Ну, всегда так и бывает обычно на какую-нибудь секцию или куда-нибудь приходит много сначала, а потом, конечно же, через какое-то время идет на убыль все. Вот, но...
Слушайте, ну неожиданное сочетание. Я вот сейчас слушаю, я головой это понимаю, а сердце, оно как-то говорит, погодите, храм, ОМОН.
Да, да, да.
Храм, ОМОН. Ну, это, ну, две вот вселенные, не пересекающиеся.
Это история. В 2000 году, 2 марта, погибло 17 бойцов Сергиево-Посадского ОМОН. Это была известная история на всю Россию. И они стали таким все-таки, ну, такой, таким примером такого мужества, патриотизма в то время, да, когда время тоже было сложное. И молодежь, конечно, хотелось равняться на таких вот защитников. И, а так как я нес до этого послушание на другом подворье Лавры, еще немножко трудился, такой есть у нас детский центр «Пересвет» при Трое Сергея Лавры, отца Дмитрия, то я, когда стал настоятелем, то параллельно я и тоже эту идею продолжил, и уже в самом городе Пересвет, так как город Пересвет, но имя в честь Александра Пересвета, воина-схимника, конечно, мы открыли клуб в честь Пересвета. Вот. И получилось ровно через год после гибели вот этих вот ребят. Они погибли 2 марта 2000 году, а мы открыли 4 марта 2001 года вот, наш клуб. И идея была такая, объединить ребят и в разных направлениях с ними заниматься. То есть учить их молиться, учить их трудиться, учить их спорту. Спортивная секция у нас была, самбо, рукопашный бой. С парашютами мы даже стали прыгать с ними. Я тоже с ними даже подобился один раз прыгнуть.
Фантастика.
Ну, вот, когда еще была возможность у меня. Ходили в поход. Вот это было такое время. И, да и сами ребята, у них глаза горели. И мы с ними как бы занимались в разных направлениях. Самое сложное для них было это богослужение. Надо было приходить в воскресенье на службу, стоять на службе. Вот. Но они мужественно выстаивали. Вот. Мы пытались их научить молитвам, они их учили, и до сих пор у нас клуб действует.
Секунду, практический вопрос. А те, кто не ходили на службу, выгонялись из этого кружка?
Не ходили все. Вот они у нас, было, это было обязательно такое требование.
Ну, как может быть обязательным посещение литургии?
Ну, вы знаете, когда это военно-патриотический клуб, там многие вещи, они обязательны. То есть это же не просто такой клуб по интересам. Ну, пришли, там просто собрались чайку попить. Все-таки, когда мы, каждая организация, она имеет свои какие-то особенности. Если мы открываем православный военно-патриотический клуб, то там вводилась военная форма у нас свои, вводился строевой некий устав, да, то есть они учились строевую подготовку, соответственно, какие-то занятия и все остальное, это требовалось обязательное посещение. То есть это, ну, можно так сказать, особенности клуба.
Вот. А как сейчас? Расскажите, много ли
вот
у вас вот таких...
немножко у нас изменилось. Мы сейчас не требуем в воскресенье приходить в храм, но оно как бы само собой так получилось. Не знаю, правильно, неправильно, вот, но вообще, вы знаете, ребята другие стали, они как бы немножко от военной тематики, вот это в середине 2000-х, они стали отходить, как-то время стало более мирное, вот, более спокойно, и как-то ребята, они уже такие для них... Войнушку уже не играли. Если те играли войнушку, сами строили себе там какие-то там... Даже сами они шли в лес, строили себе сооружения, играли войну. Как и в детстве, и мы играли войнушку. Вот, то уже середина 2000-х они этого не делали. Они уже... Больше занимались только рукопашным боем, да, у нас они, как говорится, основу православия изучали и изучают, да, то есть и заповеди Божии, молитвы, вот, и вот это самое главное. Но я уже понял, что здесь с ними уже будет сложнее мне в отношении того, чтобы они посещали воскресное богослужение, там, может, по техническим причинам стали к нам приезжать ребята из других городов, и поэтому их воскресенье было гонять к нам в город лишний раз сложновато, потому что выходные, родители забирали детей, и немножко вот это, если до этого были ребята в основном из города, то здесь уже, и вот так немножко у нас эта сторона ушла. Вот. Но в любом случае клуб у нас уже существует 22 года, и мы занимаемся. Не только клуб у нас есть киностудия детская, у нас есть детский театр, у нас есть музыкальная студия, у нас есть... Это уже другие дети, вот, это уже те, кто не ходит, допустим, в клуб, занимаются у нас в детской киностудии, кто у нас не занимался в детской киностудии, занимались у нас... Вот такое творческое у нас объединение было, «Изюм» создано.
Название классное.
Рок-группа «Изюм» у нас, и мы с ребятами вот, играли. До сих пор у меня... В кабинете стоят две ударные установки, гитары там, вот.
Мы с ними, в кабинете там... настоятеля две ударные установки?
Да-да-да. Ну, на одной ударной я играю. Вот,
а, это. Даже так?
Ну, пришлось самому идти учиться, потому что в основном все гитаристы, да, играют на фортепиано, вот, а на ударной установке уже такое это дело другое. Но мне с детства хотелось, я сам в молодости увлекался рок-музыкой, поэтому мне самому хотелось научиться играть на барабанах.
Ну, теперь хоть понятно, откуда у вас, дорогой отец Константин, такая детская улыбка. У вас же барабаны в кабинете. А как может быть иначе?
Барабаны вообще первый инструмент.
Как может быть?
Библии благословленные. Вас хвалят в тимпанах и лицах. Это тимпаны барабан, а лица хор. Поэтому тут как бы, как говорится, Священное Писание позволяет нам в этом отношении заниматься барабанами.
Семейный час на радио «Вера».
Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов. Сегодня в программе «Семейный час» говорим о молодежи, о том, с какими трудностями, сложностями сталкивается молодежь, и самое главное, как сохранить молодежь в сердце своем и самому не состариться, не стать грустным, толстым и унылым. А сегодня я удивился... Потому что вот то, о чем рассказывает отец Константин, наверное, больше подходило бы, ну, даже вряд ли Москве. Москва не способна на такой, как бы, такой мощный творческий потенциал. Скорее, знаете, Питеру.
Ну, как это? Почему это не способно? Очень даже способно.
Ты знаешь, в Москве как-то все со скрипом. Вот правда. В Москве как-то все со скрипом. Все какие-то занятые, все какие-то носятся по репетиторам, равно, по делам, по всему остальному. А вот такое живое, мощное творчество...
Ну, значит, оно в Питере возможно, я согласна, что в Питере возможно, либо, проще рождается.
Либо в Питере, а тут... Ну, сколько жителей в Пересвете?
Ну, 13 тысяч у нас.
13 тысяч? 120 парней там занимаются.
Ну, это было у нас, было, да. Сейчас хорошо. У нас около 30.
Ну, парней, хорошо, 30 да. парней занимаются здесь. Театр, рок-группа, киностудия. Да. Это ж вообще дворцы пионеров таким похвастаться не могли в советские
годы. У нас очень творческий город. У нас есть... И студии городские, да, детский центр «Гармония», там Дом культуры. Как-то молодежь у нас активно и занимается, и занимает первые места. Так я и там и танцами, и рисуют, и пишут, то есть там сочиняют, что делают. То есть народ такой творческий, в общем, вот в нашем городе, не знаю, во всех
городах.
А кто
это все финансирует, скажите?
Но то, что вот государство, то государство, вот, то, что мы отдельно открываем, то мы сами подворьем, я из своих средств финансирую. Вот.
Это все довольно больших денег стоит.
Да, ну, люди помогают, есть кто-то, кто наш творческий... потенциал поддерживает и старается нас как-то поддержать, и, слава богу, где-то мы сами находим какие-то средства, где-то что-то свое, потому что мы делаем для своих детей, а что, разве мы для детей будем что-то жалеть? Хочется сделать это так, чтобы это было интересно. Но самое главное, конечно, не это, самое главное то, что мы... Моя задача как священника, как настоятеля, мне хотелось всегда показать детям, православным детям, что в нашей жизни, да, должно быть не только пост и молитва, да, хотя это основополагающее в духовном направлении, но то, что церковь, она не против всего того потенциала человеческого, который есть, кроме греха, да, то есть, в принципе, многие же думают как, что, ну, церковь, она против там музыки, против кино, против театра, против...
О, против танцев.
Танцев, да, против...
Там... Танцы – это грешновато вообще-то.
Ну, смотря какие танцы, я соглашусь. Если такие танцы, я бы точно не пошел бы смотреть, конечно, на них. Вот. Но если мы вспомним пророка Давида, который скакаши, играши, плясаши, да, когда он внесли ковчег завета, то мы поймем, что танцы и выражение танца весь разное. Вот. То, конечно, вот хотелось, чтобы они, допустим, то же самое музыкальное направление. Все заканчивают у нас сейчас музыкальную школу, но после этого к музыкальным инструментам не притрагивается. Вот это обидно. Вот. Хотя я в свое время музыкальную школу не заканчивал, вот, хотя мне очень хотелось. Вот как не сложилось у меня в свое время. Вот.
Поэтому вы в взрослом возрасте, да, сознательно быть, да, обучились игре на,
ну,
ударных.
Да, мне, да, может быть, и в этом все вместе. Да, плюс ко всему, мне хотелось бы... Ну, понятно, что если я буду просто говорить, а ничего не делать, то не совсем это будет. Угу. Всегда нужно показывать пример. И когда ты сам в этом... Я и на режиссера также выучился, да. Я пошел учиться на режиссера отдельно. Я учился и у Евгения Ивановича Ташкова, известного режиссера. Потом и даже я был вольным слушателем у Академии Никиты Михалкова, у Хатиненко и Фенченко. Я закончил Академию индустрии при ВГТРК на документальное кино режиссера, да, то есть отучился 2 года, получив диплом. Потому что если мы что-то беремся делать, мы же должны делать как-то не просто АБК, хочется это делать немножко профессионально, чтобы это было и красиво.
Поменьше самодеятельности.
Да, поменьше, знаете, ну, там, вот, вот мы там собрались, вот что-то нарисовали, что-то сняли, что-то сыграли, ну и ладно. Не, ну хочется все-таки, чтобы это было качественно.
А вот образование психолога не приходило вам в голову, не возникало ли такой потребности получить?
Ну, вы знаете, у меня мысль такая, как бы, не то, что, ну, пробегал, потому что сейчас многие увлекаются этим. И
нет,
тысячи...
нет, совсем не по этой причине.
Многие... Не, я объясню, как у меня было.
Да-да.
Как вот некоторые священники, я знаю, даже заканчивают и даже практикуют как психологи. Но вы знаете, я считаю, что, наверное, это немножко от нашего недостатка знания святых отцов. И чем глубже мы изучим святых отцов, то мы увидим, там психология чистая, это правильно, только нам... Нужно ее хорошо, правильно изучить. Для этого нужны быть хорошие учителя, соответственно, да, то есть, и, соответственно, самому немножко это не просто на теории, но и на практике, потому что быть теоретиком – это одно, а практиком – другое. То есть на себе испытать, можно сказать, многие такие наставления святых отцов. И тогда, конечно, само психология, само занятие психологией, оно не в этом нет необходимости для священника.
А,
хотя, конечно,
быть,
есть научные какие-то там разработки, ну, все остальное.
Может быть. Не
я
знаю,
не против
здесь...
этого. Как бы.
Да, мне сложно здесь говорить за священников, поскольку сама преподаю. Могу сказать за себя, основываясь на своем опыте. Чем дальше, тем больше задумываюсь о том, что, может быть, какие-то базовые курсы по кризисной психологии мне бы стоило пройти. Очень нередки сейчас ситуации, когда
дети
приходят...
может быть, не психология, может быть, в единоборство, но батюшки единоборство есть. Потому что иной раз детям уже ничего не объяснить, там бить пора.
А дело в том, что часто приходят, знаете, как вот, когда, ну, студенты, например, мы с ними уже не занимаемся, да, но сохраняются какие-то там отношения, и я прям сталкиваюсь вот с такими вопросами, что люди в кризисе, и они приходят, ну, видимо, там, знаете, может быть, у них доверие какое-то есть вот к педагогу, да, вот они приходят, приходят. У нас уже нет с ними занятий никаких. То есть у нас вот просто такие приятельские, дружеские отношения. Вот. И они приходят прям за советом, с запросом, что не понимаю смысла учебы, чувствую какое-то, допустим, ну, разочарование, что неправильный выбор был совершен, там, факультет или направление, или чего-то еще.
Молодежь очень много сейчас прибывает.
И вот, понимаете, вот этот вот кризис поиска, да, они приходят, и они, ну, есть люди, которые очень глубоко все это переживают, настолько, что прям вот думаешь... обладать бы инструментами, специальными инструментами профессиональной такой помощи, чтобы их как-то подтолкнуть, направить. Понятно, что там психологи советов не дают, да, но вот подтолкнуть, направить, чтобы вот направление поиска им, да, немножечко помочь определить. Вот в этом ключе. Вот у меня такая есть сейчас сложность, такой вызов. Может быть, вы с чем-то подобным сталкиваетесь на вашем уровне?
Сталкиваюсь очень часто, и кризис у молодежи сейчас гораздо больше, чем он был раньше. Вот то, что вы говорите, это ну, через одного. Не видят смысла в жизни, видят смысла в учебе, особенно в современном таком образовании, подхода, да, когда зачастую не видят, а молодежь она очень чувствует, тонко чувствует искренность или, наоборот, лживость, да, и она поэтому говорит, а вот зачем мне дают все это вот старые эти знания, которые там еще разработан в 60-х, 70-х годах, когда нет новых технологий, изучая там что-то, да, они, конечно, начинают унывать от этого, понимая, что они даже за это платят еще деньги, вот, потому что зачастую очень большинство подростков, ну, вообще ребят, юношей, девушек учатся платно, да, в институтах там или еще где-то, и оканчивая институт, по профессии, вы знаете, ну, чтобы так шли работать, ну, тоже мы понимаем, что не все этого делают. То есть просто получать высшее образование, как бы получать эту корочку. Про то, что я вам и сказал, про музыкальное то же самое. Заканчивая музыкальную школу, они приносят домой родителям диплом, говорят, вот все, я отучилась, мама, на фортепиано, до свидания, больше я к нему не притронусь. Вот это и беда, то, что, ну, это, конечно, проблема такая, она, может так сказать, не общего, всего общества. Это не то, что конкретно какого-то одного подростка или какой-то части подростков или там молодежи. Поэтому решить ее вот так просто одной кризисной психологией будет сложновато, потому что мы должны предметно, практически помочь, да, то есть реализовать себя. То есть человек должен, допустим, грубо говоря, отучившись в школе, он пришел в институт, после института он уже знает, куда он пойдет работать, он уже к этому готовится, он себя уже на это настраивает. Вот, и дальше он идет работать, претерпевая трудности, это все нормально, это же мы так все жили, мы так все росли, так через это проходили, для нас не было такой... Кризисность была, и у меня была, и меня тоже, я и военным учился, да, закончил, и в семинаре потом учился, и в академии учился, и в семинаре учился, тоже был определенный кризис такой внутренний, уже после военного. Вот, и военным учился, потому что мы были как раз на рубеже, когда государство лопнуло, да, там, я поступал еще в Советском Союзе, а закончил уже в России, да, то есть, вот, поэтому, конечно, и времена-то 90-е были такие кризисные, но тут самое главное устремление, цель, а вот сегодня вот эти цели у молодежи зачастую отсутствуют.
Вот я как раз об этом и думаю. Вы знаете, все-таки либо с позиции собственного опыта можно как-то человеку помочь, либо обладая знаниями. А мой опыт формирования в 90-е, ну, мы в 90-е росли, он сейчас, вы знаете... он крайне трудно применим к нынешним детям. И слава богу, что так. Потому что у нас в 90-е там нищета была, голод. Ну, что-то согласен, вот такое. Да. Все. Это было страшно. Они формировались. Ну, допустим, если они сейчас студенты, это значит, они родились уже в 21 веке. И в относительно спокойное и относительно благополучное и относительно сытое время.
Да.
И, может быть, поэтому... разные вызовы, через которые мы проходим. Вы говорите, там есть цель, значит, там все отлично. У нас как раз в нашем поколении проблем с целеполаганием не было. Для начала выжить, да, дальше пробить головой потолок и расти, развиваться, реализовывать свои таланты. Им не надо выживать. у них, слава богу, да, вот они не через это не проходили. Им не надо пробивать головой стенку. Знаете, наоборот, смотри, сколько возможностей, выбирай то, что ты хочешь. И они не знают, как выбрать.
Великим постом не зря молятся. Господи, приложи им зла, приложи зла славным земли. Иногда, знаете, вот трудности, как говорил Жириновский, говорит, вот почему у нас нет сегодня писателей и поэтов? Да нет трудностей. Вот были бы трудности, они, может быть, тогда бы кризис этот и рождал бы.
Вы знаете, накличите.
Да нет, я не про плохую жизнь, я про то, что, конечно, вот эта вот сытость, она, понятно, что она, ну, в какой-то степени по-другому. Вот это так и есть, потому что вот то же самое у нас вот как на подворье. Вот то, что я вам рассказал, создано было у нас на подворье. Вначале это пользовалось у нас все такой особой популярностью. Там клуб, театр, кино, музыкальная студия. Сейчас я предлагаю современной молодежи то же самое. А она уже так на это смотрит, так, ну, как-то вот так вяло. И я беру ребенка, да, вот с ним занимаюсь, допустим, там, в киностудии, а он вялый. Он сам не... То есть он хочет, чтобы я за него все сделал, а он только вот в этом поучаствовал и в конечном итоге результатом потом этим пользовался. То есть личного интереса у него сложно добиться. И непонятно, да, вот это массово. Я вот сейчас с кем разговариваю, даже с другими вот городскими нашими кружками, которые у нас есть, а у нас, я говорю, хороший профессиональный специалист, работает в тех же областях, и в танцах, и в театре, и занимает первые места на уровне России, международного уровня. И у нас тоже, наши киностудии, мы становились лауреатами и всероссийских конкурсов, и первое место занимали и в Владивостоке, и, как говорится, по всему нашему простору, нашего большого отечества, и в Москве, и у нас дети как-то даже, киностудии, мы выиграли даже 5 бесплатных путевок «Квартек».
Вот, ой, здорово.
Да. То есть мы стараемся как бы таким уровнем стараться поддерживать ребят, да, но заинтересовать сегодня молодежь крайне сложно.
Вот об этом мы поговорим через минуту. У нас на радио «Вера» не бывает рекламы, есть полезная информация. Через минуту продолжим разговор, и мне хочется, знаете, провести сравнительный анализ между поколением наших родителей и поколением наших детей. Между ними, получается, там два поколения, да? Это же абсолютно разная судьба. Это абсолютно разные люди, абсолютно разная парадигма отношений человека с миром, человека с человеком и человека с Богом. Как это ни парадоксально, у наших родителей отношений с Богом декларируемых не было, но христиане они были, знаете, на зависть многим.
Да.
Вот об этом мы и продолжим разговор через минуту полезной информации.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Радио «Вера». Программа «Семейный час». Ведущая «Семейного часа» Алла Митрофанова.
Александр Ананьев, ведущий «Семейного часа».
Да, мы обещали вам старческое брюзжание. В общем, ну так получается в конечном итоге. А уж в наши годы, в 90-е страдали, а эти олухи не страдают.
Да, мы лучше, и слава богу, они... что они не страдают. Ну, это же замечательно. Ну просто...
Хочешь, чтобы сына вырос нормальный человек, создай ему нечеловеческие условия.
Не-не-не, дело не в этом. Дело в том, что я говорю, признаюсь, ну что мне, моего инструментария и жизненного опыта не хватает, чтобы им помочь. Поэтому, вот потому что они выросли и сформировались в других условиях.
Слушай, а ты не можешь им помочь. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Ну, помочь можно тому, кто протягивает руку с просьбой о помощи.
Ну, можно, да. Вы знаете, я много об этом тоже вот думал. Просто лично своим могу размышлением поделиться, если это интересно. А, оно вот такое, знаете, что есть, конечно, вот наша беда в том, ну, наверное, это беда не только то, что мы там взрослые, не взрослые, а, наверное, это наша такая особенность даже вообще русского, российского человека, да, это мы пытаемся всех кого-то спасти, кроме себя, вот. Вот, и мы вот всех спасаем, да, вот, а про себя забываем. Вы знаете, вот, наверное, очень мы много потеряли в том, что мы что-то внешне созидали, что-то внешне строили, даже то же самое благополучие для наших детей, а забыли про себя. А все-таки вот главным авторитетом для наших детей являемся мы сами, личный наш опыт. И очень дети, вот я заметил, они всегда, я сам на этом рос, и, в принципе, своим детям, у меня два старших тоже студента, два школьника, два студента, вот, я... Ну, даже невзирая на какие-то особенности, ну, не все, конечно, не все расскажешь про свою молодость, но рассказываю, и мне как отец рассказывал про свою молодость, про свою жизнь, как он выходил из своих искушений, да, так и, в принципе, я стараюсь рассказывал своим детям. И зачастую им вот личный мой пример, личное мое познание, оно гораздо, ну, важнее, чем если я буду там им... пытаться объяснить с помощью кризисной психологии о том, как выйти из того кризиса, положения, в котором они попали. Наверное, вот этот вот передача личного опыта, оно как раз Богом и заложено нам. А мы вот, ну, как грубо говоря, говорят, почему нет старца? Потому что нет послушников, да? Вот. Почему наши дети, они находятся в таком кризисе? Наверное, потому что мы не до конца, может быть, не, еще тоже не выросли в духовном плане, чтобы себя развить. Я часто себе задаю этот вопрос, тоже лично себе, что в первую очередь как бы мне нужно спросить самого себя, что я должен сделать.
Спаси себя и вокруг
да,
себя.
Да, вот что мне нужно, потому что я вот говорить бесполезно, просто только если говорить. Надо, ну, личный пример. Все равно мы будем тянуться туда, и люди так и делают, тянутся туда, где они могут найти какое-то живое, не просто слово, а практичное слово, которое принесет им пользу. Все же ищут облегчение своей души. Вот. И поэтому и раньше народ ездил там, поэтому в 19 веке был такой же кризис. Нигилистов было сколько молодежи, да, помидором закидывали профессора, все знали, что он сходил в храм, причастился, вот, и все ехали большой толпой, ехали к оптинским старцам, чтобы как-то себе немножко поднять свой дух, отца Иоанна Кронштадтского, за ним бегали, да, тоже пытаясь как-то найти место в своей жизни, был кризис огромный, я не думаю, что он чем-то отличается в какой-то степени от сегодняшнего, просто другое, может быть, положение вещей. Тогда тоже время было относительно сытое. Вот. Но тогда были такие взрослые, как оптинские старцы, как отец Иоанн Кронштадтский, Святой Игнатий Брянчанин, Феофан Затворник, плодами которых мы пользуемся до сегодняшнего дня. То сегодня, да, вот этот, наверное, кризис взрослого человека, отсутствие взрослого, вот я зачастую даже смотрю на наших пенсионеров сейчас, да, вот если мы семинаристам бегали к бабушкам, копать им огород, рубить дрова, носить воды, а потом сидели с открытыми ртами, слушали рассказы про духовную жизнь, как они жили, как они молились, как они ходили в храм, как они общались с владыками другими, как они, что они духовно познали, и зачастую мы у них чему-то большему даже учились, чем у какого-нибудь профессора, да, богословия, потому что у них было практическое духовная жизнь, не теоретическая. И они нам передавали свое знание. Это практическое богословие. Соответственно, мы должны это же практическое богословие передать своим детям. А какая у нас практическое богословие, когда мы зарабатываем деньги, увлекаемся внешней жизнью? Там,
да какое там? В телефонах сидим.
В телефонах сидим, да, в компьютере, в интернете.
Какое там?
В нас, зачастую посмотришь сейчас... То православие, которое, да, получается, мы больше немножко как бы такое у нас оно, такое появляется, мы пытаемся показать такое хорошее православие. А что такое хорошее православие? Мы пытаемся показать, какие мы хорошие, а этим, получается, мы невольно вызываем отторжение, потому что они думают, а мы же плохие, они же видят, мы плохие.
Да нет, они просто не верят.
Нет, а потому что не так, потому что они же видят, ну, пап, ну ты же тоже там грешишь-то, правильно?
Ну, есть, конечно, да,
мам,
в том-то
ты же тоже не святая.
Ну, да, да, да.
А вот если мы вот все-таки отбросим этот момент для себя, вот я много раз тоже размышлял, и, во-первых, не будем стесняться грехов своих детей, это очень важно. Вот то, что наши дети грешат, иногда попадают в такую ситуацию очень кризисную, не надо этого стесняться, надо к ним относиться просто с любовью. Если не будет, что... Мне очень понравилось, как старец Паисий говорит, надо побольше обнимать детей, Надо, чтобы они росли в ласке, да, в любви родительской. Тогда они будут крепкими и сильными.
Правильно.
Вот, вот наверное, вот, да, вот, вот этого тоже не хватает нам, да. Потом, когда ребенок нас что-то совершит плохое, мы, ну, как же так, ты же как... И нам стыдно, вроде как нам, мы, как же так, я же священник, а у меня вот сын, а вот он у меня такой там грех совершил, или там у меня дочь, там, или там еще. Ну, что ж поделаешь, ну, вот такие мы, да, грешные дети наши, тоже не святые. А, в принципе, что такое православие? Это как раз, наверное... способность выйти из этого грязного состояния и очиститься покаянием, не отчаиваться, а начать жить снова, каждый день начиная с нуля. И вот для меня, допустим, опыт этой жизни был таковой, да, то есть я тоже пришел 20 лет в церковь, на 20 лет я искал как раз это разрешение, и для себя его нашел, поэтому я говорю, я... православный, потому что я на практике для себя испытал это действие божественной руки, которая тебя вытаскивает из болота, да, и для меня оно ежедневно, это понимание. И как бы тебе что-то трудно не было, там, да, там, мой сын, моя дочь, не забывай, что Господь, Он вытащит тебя, поможет тебе. Ты, главное, не забывай, сам не забывай про Него, молись, проси помощи, практической помощи. Вот это действует, это работает, ну, для меня, по крайней мере. А там, может быть, для кого-то что-то другое, я не знаю. Вот у каждого свой опыт духовный, наверное, это очень важно. Свой передать именно опыт. Не то, что где-то мы прочитали. А вот посмотри там, да, вот там часто сбрасывают какие-то наставления, а личные, вы знаете, вот тоже, кстати, у святых отцов очень важно не только читать и слышать святых отцов, а еще важно иметь личные опыт и передать именно личный опыт. То есть тот же самый проповедник, и, соответственно, родители должны рассказывать из личного опыта то, что они пережили, что, как они из этого вышли. Когда мне отец рассказывал, когда он там, как он поступал, как он жброс послевоенное время, как ему было тяжело, как был развит бандитизм, как ему приходилось спасать свою жизнь, да, уходя от определенных трудностей, будучи уже подростком, да, какое было положение в стране, и как он это сделал, ну, я это слушал с открытым ртом, и я, может быть, не помню конкретных шагов, но внутреннюю духовную составляющую, что это нужно, что это можно сделать, что можно из этого выйти. Я уяснил себе, да. И потом уже, когда уже в лавре мы росли, воспитывались, то же самое, нас уже наставники наши воспитывали, то же самое, это очень важно. Вот так вот.
В этом разговоре трудно избежать сравнений. Первое сравнение, которое мне пришло в голову, вот пока вы рассказывали, это сербская православная церковь. Мы были не так давно с Альчиком в Сербии, там меньше полугода назад. Конечно же, ходили на литургию, было большое счастье, что можно принять участие в литургии, там не надо исповедоваться перед причастием, просто подготовиться, и, в общем, я боялся, что мы с сербским этим священником не поймем друг друга, а это было не надо, и, в общем, это было. Что меня потрясло? То, чего я никогда не видел ни в одной из наших церквей. Молодые люди, много. Причем приходят компаниями. Вот видно, друзья... Видно, что пришли, как всегда, видно, что они пришли к себе. Это настолько здорово, что смотришь, просто не пишешь, как так получилось? Почему? Почему у нас такого нет? Неужели вот эти вот десятилетия гонений на церковь так сильно сломали что-то в позвоночнике?
Конечно.
Да, что у нас этой культуры... нету. А это же не просто там культура пойти на литургию в воскресенье. Это нечто большее. Это сразу отношение к семье, отношение к стране, отношение к родителям, отношение к жене. Это все сразу.
Саш, у нас же, понимаешь как, у нас не просто сломали. У нас пытались церковь вообще выкорчевать. Чтобы никакого намека на церковную жизнь, на духовное измерение в жизни человека в советском человеке не оставалось. Ведь что такое репрессии Сталина 37-38 годов? Это результат переписи населения в середине 30-х, когда люди открыто, многие, да, зная об атеистическом характере власти, тем не менее, многие открыто назвали себя верующими. Вот, и что они православные люди. Ну, естественно, в таком разрезе для советского правительства церковь становится конкурентом в борьбе за сердца и умы. Идеология. Ну, здесь, вот, ну, и все. И ну, вот, здесь, вот, пожалуйста.
Наверное, вы знаете, я думаю, что здесь, наверное, не только разрушение веры православной. Я думаю, что это был удар еще так и по семейным ценностям, потому что, ну, вы сами помните тоже, сколько там мать находилась в декрете? 2-3 месяца
и на после родов.
Потом на работу, а ребенок сразу в детский сад. Это, знаете, как древние философы, я сейчас не помню уже, это кто, у кого там, у Платона или у кого, что вот это нужно воспитывать, собирать детей, и воспитывать должны их философы. И вот это применили у нас в то время, да, в советское время. То есть с самого уже младенчества тебя воспитывают уже в такой вот коммунистической идеологии. Я помню это детство, я помню это время, я помню, когда мне папа наказывал, кричал, что честная ленинская я больше не буду, да, честная пионерская я больше не буду. То есть если я понимал, что это действует, это работает, это, да, для меня это было такое авторитетное, то есть, соответственно, я детский садик прошел, поэтому немножко я, хотя я не то, что там против детского садика, но, если честно, я за то, чтобы все-таки ребенок воспитывался, в первую очередь, в семье, особенно дошкольного возраста.
Но тогда же, отец Константин, не просто садики, тогда ясли были.
И так и само,
то есть, это
да.
еще досадовские вот эти группы.
Да. Конечно, что-то было много положительного. Закаляли, спорт, там еще какое-то, то, что не могли родители сделать даже, да, но в конечном итоге прошло разделение, пошла вот такая граница между родителями и детьми, и она до сих пор, эта граница, вот она идет. Сейчас мы пытаемся это восстановить, но мы же не имеем опыта, и у нас какое-то такое немножко, наверное, искаженное какое-то восстановление происходит, и поэтому мы пытаемся, и зачастую происходит другая крайность. Вот мы как курицы на сетке окружили своих детей вот так вот, крыльями закрыли.
Гиперопека.
И там, да, ребенок выходит, я сейчас смеюсь тоже, когда ребенок выходит на улицу в 10 лет, мусор вынести, а мама уже звонит по телефону, где ты, сыночек? Да я вот только еще из квартиры вышел, да еще не дошел до подъездной двери. И она уже переживает, боится, она сейчас что-то с ним случится, сейчас его мусорка заберет, сейчас да. на него набедут крысы, сейчас нападет на него маньяк, ну понятно, тут нас пугают сейчас со всех сторон. Но вот эта гиперопека, она что? Тоже гипер, ну, любовь-то она немножко в другом должна, наверное, проявляться. Она тоже немножко расслабляет, не только расслабляет, и портит, наверное, детей. То есть уже этих экспериментов проведено много, и уже много убеждали, что вот любая, ну, мы же знаем тоже, любая крайность, она от дьявола. И вот эти крайности бы нам, дай бог, избежать всем. И мы сами в них падаем, переживая зачастую. Вот. Опять же, от того, что мы не имеем своего личного опыта.
Семейный час на радио «Вера».
Молодежка. Легко ли быть молодым? Именно так мы сформулировали тему сегодняшнего выпуска программы «Семейный час» на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова, Александр Ананьев и настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области, протоиерей Константин Харитонов. Вообще мы с Алечкой тему заявили такой довольно узкой, но благодаря отцу Константину, его опыту, его размышлениям, его знаниям, а разговор получается необычайно широкий, интересный, и как-то сразу становится понятно, что часа будет мало. Хотя мы еще должны обязательно обсудить, что значит быть ребенком.
Да-да.
Потому что мы сейчас все сетуем, что у нас дети какие-то не взрослые. А то, что у нас взрослые не дети вообще, это что же важно?
Взрослые тоже не взрослые.
Взрослые не взрослые, взрослые не дети.
Но при этом, вот, понимаешь, есть же инфантильность, а есть будьте как дети. Вот инфантильность встречается действительно часто во взрослых, а будьте как дети в евангельском значении, вот эта чистота и рост навстречу Богу, бывает нечасто.
Вы знаете, вот, ну, каждый знает свой личный опыт. У меня опыт, я для себя, вот опыт моей мамы, вот будьте как дети. Вот у меня она была учительница, она мне преподавала физику-математику, она работала инспектором РАЯНО, провела школу, все. Ну, такая учительница была. Вот. К сожалению, она умерла рано, ей было 55 лет. Вот. Но я помню ее, да, то есть, с одной стороны, она могла быть и строгой, она могла быть требовательной. Она, я видел в ней и взрослого человека, а с другой стороны, я вот запомнил ее такой, что она, особенность ее была души в том, что она ну вот никого не осуждала. Хотя она рассказывала, как там на работе трудно, как там ведут себя, там с папой не обсуждали. И она могла по-простому на улице поприветствовать человека, если она видела человека, она была ему вот настолько рада, что вот она шла по одной стороне улицы, он шел по другой, кто-нибудь, она знакома, она: «Иван Петрович, здравствуйте!» И это было настолько неподдельно. Она дама такая была представительная, она в то время так, и, ну, соответственно, она была инспектор, она одевалась так. Но когда она могла так себя повести непосредственно, вот, наверное, вот это для меня, вот я не знаю, может, для кого-то по-другому как-то это понимание, но вот с точки зрения практичности, то вот, наверное, «Будьте как дети» — это то, когда мы вот так по-простому друг к другу относимся, вот, без всяких, как говорится, задних мыслей.
Еще какой-то кодекс чести у наших родителей сохранялся, которого, ну, наше поколение, вот мое поколение, оно уже стало более лукавое такое, ну, вот какое-то, наверное, такое, да, более такое. А отец у меня там, когда были проблемы на работе, там, он, часто я слышал от него фразу: «Я не могу подвести товарища».
Да, да, да.
Вот как так? Вот как, откуда вот это вот все берется? Да. Причем уже все, компартии нету. Товарищи уж все продают куртки на рынке там. Еще что-то. Я не могу подвести, ну, товарища. Да, я, да, буду работать в это, НИИ, хотя НИИ уже развалился. Вот как-то.
Да, это я помню тоже однажды я с друзьями договорился. Ну, как договорился, мы не думали, пойдем, не пойдем по грибы. Вот. И так что-то окончательно решили. И я, в общем, утром сплю в воскресенье, вот, в 5 утра будет у меня отец. Я просыпаюсь в ужасе, вот, он говорит: «Кость, вставай, иди там по грибы». Я говорю: «А в чем проблема-то? Я даже не в курсе». Ребята, мои друзья, они приехали на вокзал, они между собой поговорили, а ну, тогда не было ни мобильного телефона, ничего. Я так был не в курсе. Они с вокзала звонят, поднимает трубку отец. Вот, мы вот, и был вот именно, основа была в том, мы с ним договорились, вот ты договорился, вставай и иди, все, это вот тут, это вот, я встал, он чуть ли меня не вытолкнул за всеми грибами, потому что если ребята тебя ждут, все, давай, вот, ну, как говорите, кодекс чести, то есть на самом деле, вот это вот, и такие вот простые примеры жизненные, они учат тебя тому, что какие-то вещи ты должен все-таки уметь авторитетно хранить в своей душе. Вот это коды чести, какое-то отношение к жизни, да, вот, опять же, вот это вот неосуждение, как бы что ни было, но осуждение было гораздо меньше. И даже если что-то обсуждалось, то все равно старалась как-то вот уходить от этого осуждения. Это удивительно, я уже потом просто стал сравнивать, уже как священник анализировать. Я вспомнил, что в моем детстве, да, от взрослых, я меньше слышал этого осуждения, чем я слышу сейчас осуждение от нас, как мы осуждаем зачастую всех и вся, и нас только хлебом не кормит, да, всех посуждать от правительства до простого человека.
Ну, вот у Саши есть вопрос очень хороший, который, вот, может быть, в оставшееся время действительно попробуем его разобрать. Поколение наших родителей, поколение наших детей. Ну, то есть между ними где-то вот сколько? 40, получается, лет, да, разница?
Да, да, да. Но ты знаешь, вот по сути, отец Константин ведь уже дал ответ на этот вопрос. Что их отличает, эти поколения? Какой бэкграунд, какой контекст исторический, какое воспитание, у кого какие были родители, у кого какие были уроки жизни. В принципе, я вот ловлю себя на том, что все ответы отец Константин уже дал. Но знаете, что меня больше всего потрясает в родителях? Они ездили вот буквально несколько дней назад на встречу выпускников в Томск, в Томске государственный, к своим однокурсникам.
Все они 45 лет,
да, они 45
встречаются,
лет
встречаются с одноклассниками, да, однокурсниками.
Это само по себе в голове не укладывается, потому что, ну, мы с Алечкой своих однокурсников даже не помним, как зовут, вообще не потеряли все контакты. Эти хранят. Бог бы с ним. Они учились на инженеров. Они работали всю жизнь инженерами. Увлечены и любят свою профессию. Это раз. Они переженились все в 21 год, отец Константин.
Да, да, да.
Без вопросов. Где найти вторую половину?
Да, сейчас это кризис, это ужас.
Где найти муж, где найти жену? Это они ужасно. Спокойно переженились все в одно и то же время. И все, это не укладывается, все сохранили свои семьи. Все воспитывают внуков, все вместе, все счастливы.
Да, знаете, это особенно ярко видно, это на исповеди. Когда исповедуешь вот то поколение и современное поколение, так это небо и земля. То есть там задаешь такие вопросы, даже там иногда даже стыдно тебе, как священнику, задать какой-то нескромный вопрос у того поколения, потому что ты понимаешь, что для него даже этот вопрос может вызвать шок. А для современного человека ты можешь задавать любые вопросы, и при этом ты уверен, что ты точно попадешь в десятку, потому что, к сожалению, вот это вот наполненность греха гораздо больше. А там вот эта внутренняя чистота, внутренняя, вот как ни странно, хотя время такое, да, вроде
да.
Безбожное.
Вот это парадоксальная абсолютно история.
И опять же повторюсь, они-то свое время, мы их время осуждаем, а они свое время не осуждают. Они говорят... Они про него рассказывают как-то с любовью.
Да нет, мы тоже не осуждаем время. Ну, нет,
не, ну мы когда они нас вспоминают, допустим, говорим об истории. Мы говорим, вот в те времена то-то, то-то. Мы про свое время, может быть, где-то... Но я не говорю про всех. Я говорю про тех, кого, может быть, я слышу. Да, вот.
Я осуждаю только себе.
Это правильно.
Вот ведь, а, должна была сказать, не прав, нет, вот жену завел, а неправильно, говорит, сиди, осуждай
себя. Я говорю, смиренно этим горжусь, да.
Время, это вполне нормально, что человек с теплом вспоминает о своей юности и молодости.
Нет, я про то, что про ту власть, про то...
Ну, здесь вот, нет, мне кажется, что это... Сейчас, правда, тренд есть такой, знаете, тренд есть на такую реставрацию, вот что вот тогда все было так замечательно, так... Причем даже я часто это встречаю даже и в нашем поколении, или даже у более молодых людей, что вот у них, понимаете, ностальгия по тому миру...
По египетским котлам, да.
Да, о котором они вообще ничего не знают.
Конечно. Да.
Вот. И вот это, конечно, странно.
Это страшно. Это не странно, да, это страшно, потому что это приведет опять к тому, что, не дай бог, к этому безбожному времени.
Вот я тоже, кстати, думаю, когда в эту сторону, мне становится не по себе.
Да, да, да.
Вот, потому что вероятность высока. Но будем, знаете, как делать то, что зависит от нас, молиться, надеяться.
Дай бог.
В отношении молодых людей... Конечно, отец Константин, вы абсолютно правы, что только личным примером можно воздействовать, помогать.
Личным подвигом
и так далее.
Подвиг, да. Опять же, это опять такой сферический конь в вакууме. Это все время мне напоминает, знаете, старый добрый анекдот про мышек, которые пришли к филину с просьбой: «Добрый филин, подскажи, нас все в лесу обижают, что нам надо сделать, чтобы нас никто не обижал?» Филин почесал свою эту умную голову, говорит: «Вам надо отрастить иголки, стать ежиками, вас тогда никто не будет обижать». Мышки ушли, а одна самая глупая мышка говорит: «Не, все нормально», — сказал филин, «но как нам отрастить иголки?» Они возвращаются к филину, говорят: «Филин, все хорошо, но как нам отрастить иголки?» Филин говорит: «Ну, ребят, моя задача — стратегия, а уж реализация — это ваша задача». Вот мы тоже, да? Надо, чтобы вот примером там все пироги... Каким примером? У нас 75% парней воспитывают с мамами. У нас мужики разучились быть мужиками.
Да.
У нас...
Школа, они женщину-преподавателя. Да,
да, да.
А проблема-то в чем? Мужики не хотят в этом участвовать.
Они хотят, это следствие того, что вот они не имеют зримого авторитета с рождения и до 18 лет перед собой. Такого отца, который бы вот как у вас, да?
Ну, вот, Вера, вот получается такая, что это проблема не какого-то конкретно одного человека, а проблема всего общества. И здесь, конечно, если как-то что-то решить, то, конечно, тут подход должен быть глобальный. А если говорить более узко, ну, предметно, опять же, мне всегда хочется вот для себя тоже найти какое-то предметное решение, вот. Как, знаете, как есть там в том известном мультфильме о секретном ингредиенте. Вот. Есть ли секретный ингредиент? И он говорит: у меня есть секретный ингредиент. А в чем смысл-то? А в том, что у меня его нет. Что этого секретного ингредиента не существует. Поэтому в педагогике, да, когда начинают там придумывать теории и писать книги о педагогике, о том, как это вот так воспитывать, по какой схеме, вот это, ну, если ты что-то начнешь использовать только эту теорию вот в своей практике, то ты зайдешь далеко. Поэтому в любой педагогике, которую мы тоже изучали и с ней занимались, нам тоже преподаватели, как, ну, я в них верю, в их мудрость, говорили, что, в принципе, ты должен сам найти вот этот вот свой метод, да, вот этого, как своими детьми тебе это исполнить.
Спасибо огромное, отец Константин. Огромное удовольствие доставил нам разговор с вами. Надеюсь, что мы его еще повторим. И, вы знаете, мне прям захотелось в этот город, где особенный воздух творческий, особенно пересвет Московской области.
Прям... Телеканал «Спас» там приезжал.
Мы сами живем в городе Доброград, а это еще пересвет, и вот так Доброград прям хорошо так созвучие.
Такое Доброград прекрасно. Есть такой город, даже не знал.
Да, мы там живем, понимаете. Какой... И там тоже много творческих, хороших людей.
Доброград, какое красивое, доброе имя.
Под Суздалем, между Суздалем и Владимиром. Золотые места. Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в городе Пересвет Московской области протоиерей Константин Харитонов сегодня был у нас в гостях. Друзья, отец Константин всех приглашает в Пересвет. Лето, время, как это называется, однодневных путешествий всей семьей.
Паломничество. У нас есть святыня рядом, Троица Сергиева Лавра.
Ой, сказка. А в Троице Сергиева... Какой там ресторан?
Ну,
с вами было... А у нас пирожки вкусные.
Нет, в Лавре главное. Ну, ладно.
О, жена, бита будешь.
Приезжайте в Пересвет.
Приглашаем. Обязательно спасибо. Приедем. Алла Митрофанова.
Александр
спасибо
Ананьев.
Большое вам.
Поехали мы за пирожками. Пока.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера». Вера.